утро» на радио «Комсомольская правда».
FM – это радио «Комсомольская правда» в Иркутске 8.05. Что это означает? Означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. С вами сегодня Евгения Дмитриева. Я приветствую всех наших слушателей. Ну а сегодня 19 декабря, понедельник, и, к сожалению, этот выпуск я начинаю с трагедии, с ЧП, которое произошло в нашем городе в воскресенье в микрорайоне Новоленина. С алкогольным отравлением в больницу попали 17 человек. 8 из них скончались. Известно, что все они употребляли концентрат для принятия ванн боярышник. На этикетке было предупреждение о запрете применения боярышника. Его образцы изъяли и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД России. Возбуждено уголовное дело по статье 3. Это производство, хранение, избыт товаров, продукции, которые не отвечают требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть 2 и более лиц. Ну и вот что сказал директор департамента общественного здоровья и коммуникации Минздрава Олег Салагай.
В связи с отравлением 14 человек суррогатным алкоголем в городе Иркутске, министром здравоохранения Российской Федерации Вероникой Скворцовой дано поручение главному токсикологу Минздрава профессору Юрию Остапенко оказать содействие региональным специалистам в определении тактики лечения пострадавших. В настоящее время в больницах Иркутска остаются 6 человек, отравившихся суррогатным алкоголем. Состояние их оценивается как тяжелое. 8 человек скончались.
Ну и в 8.30 сотрудники Роспотребнадзора дадут советы, как выбирать алкоголь накануне новогодних праздников, чтобы обошлось без таких ЧП и трагедий, где его надежнее покупать. Советы в 8.30. Ну а сейчас расскажу, какую погоду на сегодня пообещали нам синоптики.
Зима. На радио «Комсомольская правда».
А в Иркутске сегодня на 8 утра минус 12 градусов, пасмурно. Обещают, что снег будет идти в течение всего дня, небольшой снег. А максимум температура поднимется до минус 9 градусов днем, а к вечеру вновь опустится до минус 12. Вот прямо весь день обещают снег. А так что я думаю, что на дорогах Иркутска будет ситуация непростая сегодня. И посмотрим прямо сейчас, что происходит на дорогах любимого города.
Кто придумал, скажи? Пробки.
6 баллов сейчас в нашем городе. Переправы основные все свободны. Плотина ГЭС, Академический мост, Глазковский мост, Иннокентьевский. Все свободное. Даже Иркутный мост свободен, желтым цветом выделено. Так что проехать сейчас достаточно просто. Однако в районе парка Парижской коммуны автомобилисты встанут в пробку на Боткина. На второй железнодорожной здесь все выделено красным цветом. Скорость движения 7 км в час. Поток достаточно плотный. Ну и также на Маяковского наблюдение. Наблюдается затор, здесь также выделено все красным, поток автомобилей движется по направлению к Глазковскому мосту. А если вы хотите ехать через Старый мост, поэтому лучше проехать в районе железнодорожного вокзала, здесь все относительно свободно. Также на левом берегу наблюдаются пробки на улице Гоголя, вот как раз на подъезде к Маяковского. Сложно на объездной Первомайского и Университетского, здесь также выделено красным цветом. Подъездные пути к Академическому мосту в принципе свободны, но вот обратите внимание, что зафиксировано ДТП на Старокузьмихинской улице, так что, возможно, там будет затор в ближайшее время. А также на левом берегу пробки наблюдаются в районе улицы Лермонтова на пересечении с Улан-Баторской, но этот затор достаточно традиционный, я думаю, что автомобилисты к нему уже привыкли. А жители Юбилейного будут выбираться достаточно долго из микрорайона Захарова и Сеченова по традиции стоят, но вот подъездные пути к плотине свободны, это не может не радовать. А перебираемся на правый берег, и что мы здесь увидим? Здесь мы увидим по центру небольшие заторы, участки выделены красным цветом, например, в районе улицы Ленина, это Крестовоздвиженская церковь, здесь, да, пробка традиционная. А также на Чкалово небольшой участок стоит транспорта в районе пересечения с улицей Марата, обратите внимание, что здесь придется постоять. А декабрьских событий здесь пробка тоже традиционная, скорость движения 15 км в час, будете ехать достаточно долго. Ну и вот еще сообщу вам, что в районе улицы рабочего штаба также заторы наблюдаются серьезные, 10 км в час. И на подъезде к Маратовской развязке здесь тоже вот выделено красным цветом. 6 баллов на данную минуту. Такая ситуация на дорогах Иркутска. Но в первой части программы успею вам рассказать еще о новостях, о приятном. Эскиз символики 80-летия образования Иркутской области утвердили на заседании оргкомитета по подготовке празднования юбилея нашей области. А совещание прошло под руководством губернатора региона Сергея Левченко. Геральдисты предложили использовать герб Иркутской области, внутри которого будет размещена вся тематическая информация. Эскиз выполнен в монохромном исполнении, что удобно в использовании в печати и при нанесении на сувенирную продукцию. Ну а сейчас микрофон передадим Сергею Левченко. Вот что он рассказал.
Юбилейный год должен стать катализатором социально-экономического развития нашей области и решения основных задач, стоящих перед всеми уровнями исполнительной и законодательной власти, должно способствовать повышению качества жизни населения региона, созданию благоприятных условий для развития производств и появления новых рабочих мест. Кроме этого, нам необходимо формировать положительный имидж при Ангаре и продвигать его в информационном пространстве. Считаю, что год должен быть насыщен яркими, интересными событиями, мероприятиями, прежде всего для жителей нашей области.
Мероприятий действительно будет много в следующем году. Будут и посвященные другим юбилейным датам этого года. Например, 80-летию образования Усть-Ордынского бурятского округа, 80-летию со дня рождения писателя Валентина Распутина и драматурга Александра Вампилова и 220-летие со дня рождения святителя Иннокентия. А по итогам обсуждения Сергей Левченко поручил подробно разработать праздничную декаду в сентябре 2017 года. И также глава региона отметил, что на следующей неделе план основных мероприятий, посвященных 80-летию образования Иркутской области, должен быть доработан и представлен на утверждение. Ну и сейчас к событиям города обратимся. Итоги года подвел мэр Иркутска Дмитрий Бердников. А среди важных вопросов, которые обсуждал градоначальник с пресса, было строительство школы в областном центре. А главный архитектор города Сергей Александров подчеркнул, что в Иркутске достаточно большой дефицит школьных мест, около 12 тысяч, а в 2018 году этот показатель вырастет до 18 тысяч мест. И вот что рассказал Дмитрий Бердников о планах строительства учебных заведений в Иркутске.
Мы сегодня достойный пример демонстрируем строительство по программе «Большая перемена. Школа эволюция». Я думаю, что мы в ближайшее время вам продемонстрируем это. И здесь мы показываем свою способность быстро, внятно, четко решать поставленные задачи. Мы планируем еще как минимум 3 школы включить в программу софинансирования. Это очень сильно разгрузит наш городской бюджет, потому что сколько бы мы ни говорили, сколько бы мы ни ставили себе задач, очень важно все-таки получать софинансирование. И мы будем над этим работать. Это 19-я школа, которую мы обязательно должны с вами построить и запустить 1 сентября 2018 года. Это школа Лесной. И у нас с вами тоже есть замечательный проект «Пристроив 25-ю школу в Солнечном». Хороший, качественный, интересный объект. Его тоже надо включать в программу.
И также на пресс-конференции шла речь о развитии общественного транспорта в Иркутске. Дмитрий Бердников подчеркнул, что нужно обязательно сохранять электротранспорт, это трамваи. Только по первому маршруту в год, например, перевозят более 8 миллионов пассажиров. Ну а что касается автобусных маршрутов, в Иркутске планируют возродить 85-й, это юбилейный зеленый. Также запустить маршрут 86, областная больница, онкодиспансер. Ну а уже на этой неделе должен начать работу 56-й маршрут. И коротко успею рассказать о событиях из мира спорта. Сегодня и завтра на стадионе «Рекорд» «Байкал-Энергия» принимает новосибирский «Сибсельмаш». Сдвоенные игры проходят. А так что приходите поддержать. Ну и коротко расскажу, что стало известно, что с «Байкал-Энергия» расторгли контракты Александр Насонов и Дмитрий Логинов. А есть информация, что Насонов теперь будет играть за «Казанское Динамо». Ну а сейчас мы прервемся на пару минут, вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM. Я еще раз приветствую всех наших слушателей, всех, кто настроен на нашу частоту. И приветствую гостью, которая появилась в нашей студии. Это вице-чемпионка мира по фитнес-бикини среди юниорок Анна Вакулина. Анна, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Чемпионат проходил в Доминикане. Вы вот только в конце прошлой недели вернулись. Успели как-то акклиматизироваться к нашим морозам? Морозы такие, конечно, у нас не сибирские, но все-таки по сравнению с тем, что, я думаю, было в Доминикане, перепад серьезный.
Я безумно соскучилась по нашим морозам, тем более после Москвы, когда у меня была пересадка. Все-таки сибирские морозы – это самое прекрасное, что есть касаемо зимы, потому что они у нас крепкие, несмотря на то, что погода у нас минусовая, минус 12 в Москве, потому что все промозгло.
И тяжело, да?
Да, да. Ну, касаемо акклиматизации, тяжело, 12 часов разница, конечно, да. Ну, не столько долго я там находилась, поэтому, в принципе, влилась в ритм.
Но сборная России завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали, все верно?
Да, все верно.
Достойный результат?
Хотелось бы больше.
А расскажите, как все проходило, вот о ваших впечатлениях, потому что в Инстаграме в том числе я прочитала ваше высказывание о том, что вы лично большего как-то ожидали от этого мероприятия.
Большего ожидала от страны, я бы сказала. Ну, не устроила, конечно же, организация и подход самих доминиканцев, потому что, ну, все-таки Соединенные Штаты, они дают послабление в качестве воспитание своих граждан, я бы так сказала, начиная вплоть до того, что не предупреждая в турагентствах о том, что нас будут ждать какие-то трудности, правила, то есть там уже по факту разбирались элементарно, даже не допускали ввоз каких-то своих продуктов в страну, хотя для атлетов это очень важно, потому что режим питания надо соблюдать каждые 3 часа. То есть мы остались вообще без еды. Доминиканская еда совершенно не подходила нам, а накануне уже соревнования, то есть надо было как-то быстро, оперативно все решать. По-английски они очень плохо говорят, везде на каждом шагу пытаются копеечку выжать из тебя, за любую информацию пытались денежку выжать. Ну, то есть людям, не причастным к каким-нибудь турагентствам, которые не являются гидами, там, конечно, находиться опасно.
Анна, скажите, а вот допинговые скандалы, которые в последнее время, ну, сейчас кипят, они, например, стало известно, что чемпионат мира по бобслею из Сочи перенесли в том числе из-за допинговых скандалов. А в вашем виде спорта есть какие-то проблемы по этой части, предвзятые отношения, возможно?
На чемпионате мира допинг-контроль есть, даже касаемо нашего спорта, бодибилдинга, где нет соревнований на результат. Казалось бы, странно, но все-таки честно и справедливо.
А вы почувствовали на себе какое-то вот именно предвзятое отношение или все было в порядке?
Если честно, вся сборная России солидарна с моим мнением, что Россию немножко принижают. Не знаю, с чем связано, но как-то вот...
Анна, скажите, вот предлагаю сейчас поговорить о как раз о вашем виде спорта. Как вы в него пришли, почему выбрали для себя это направление?
Ну, потому что, наверное, я человек основательный, и когда занимаюсь хобби, любимым делом, оно перерастает в что-то большее, уже становится смыслом жизни. Я думаю, это многие успешные люди начинали всего лишь с хобби, а потом превращали уже в культ.
Вы знаете, существует мнение такое в массах, что... Ну вот бодибилдинг, бодифитнес – это как-то не женственное дело, что это вот такие машины, мышцы, грудомышцы. Я вот готова сейчас слушателям сказать, что она абсолютно опровергает это, ну вот какое-то предубеждение, но все же вам приходится сталкиваться с таким?
Просто, да, я понимаю. Дело в том, что когда мы находимся на сцене, максимальный процент жира под кожей и воды мы убираем, соответственно, появляется какая-то сепарация. Ну, то есть, видно мышцы, мы их специально напрягаем на сцене. Ну, конечно же, это жестко для обывателей обычных, то есть, девушки...
Может шокировать, да?
Да, мышечные девушки сразу появляются какие-то там мнения, что фитнес девушки похож на мужиков. Нет, абсолютно нет. Мы находимся в данной стадии совершенно короткий срок, и где подводимся конкретно под соревнования. В обычной жизни мы... не похожи на мужиков, абсолютно это бред.
То есть к соревнованиям вас подводит сушка, да, такая достаточно серьезная, да. И практически воды нет в организме.
Да.
А как тяжело, наверное?
Ну, конечно, да, очень тяжело. Два дня без воды находиться, это критично, конечно.
А потом какой-то период восстановления, он достаточно долгий, или как вы восстанавливаетесь после?
Ну, у кого как. Допустим, если человек долго сидит на сушке, то период восстановления, он более долгий и более контрастный. Допустим, если человек вешал на соревнованиях 60 килограмм, после того, как он начинает нормально кушать, он начинает набирать порядка 10, даже может набрать за несколько дней буквально, потому что организм настолько уже истощен, обезвожен, что он жадно пытается всосать, как губка, в себя все полезное. Был случай, мы когда возвращались с Доминиканы, находясь в пункте досмотра, то есть на таможне, девушка смотрела паспорт, она меня не узнала.
Ничего себе.
Да. После самолета, 12 часов перелета, я отекла настолько сильно, что она не хотела меня пускать, потому что говорила, это не ваш паспорт.
Ничего себе. А, ну вот еще о моде на здоровый образ жизни, на тренировки хотела с вами поговорить. Сейчас очень многие посещают тренажерные залы, ходят на аэробику, на занятия. Вот вы как профессионал, что бы вы посоветовали, как все-таки грамотно подойти к этой истории, потому что я знаю, многие, например, ну вот просто пришли в зал, да, позанимались без тренера, без какой-то программы прописанной. Может ли это быть опасным и принести больше вреда, чем пользы? Или все в спортзал хотя бы 40 минут на дорожке, и то хорошо?
Очень многие девушки сталкиваются с проблемой, приходя в зал, что у них нет информации. Либо попадается какой-нибудь безграмотный тренер, который, в принципе, потом охотку все отбивает. То есть девушки начинают бросать зал и говорят, все, это не мое, потому что не проснулся огонек, не получают они результатов, отдачи, поэтому бросают. Очень важно найти себя, найти спутника, который тебя будет вести. То есть найти грамотного тренера, который будет тобой заниматься, и не просто высасывать из себя финансы. Потому что сейчас индустрия фитнеса развивается с бешеной скоростью. У нас очень много появляется тренеров.
Много залов, много
очень
тренеров.
Много залов, да. И как бы выбор большой, но это такие тернии, что надо прямо подойти серьезно к этому вопросу. Надо разбираться, прежде чем куда-то идти. Что для тебя важно? Просто многие люди приходят, покупают абонементы в большие, крупные фитнес-центры, и они не знают, что делать. Они покупают тренеров, которые тоже не знают, что им надо. Они просто выполняют свою работу. Они не ведут человека, они просто выполняют работу.
Ну, то есть тут, наверное, как в любом деле, важно вот какое-то личное, да, отношение и, да, личный контакт тренера и того человека, который приходит заниматься.
Конечно, очень важна энергия.
А скажите, на ваш взгляд, диеты, ну вот в обычном понимании, да, девушки нередко сидят на диетах, это зло или благо тоже?
Диета, смотря какая. Бывают разные диеты, но большинство девушек сейчас в погоне за рельефным телом пытаются подвести себя очень близко, как вот, допустим, соревнования девушки, которые выступают.
Корпоративы они... надо схуднуть.
Ну, да, то есть я рекомендую диеты, но сбалансированные. Всегда правильное питание, никогда не ограничивать себя жестко в каких-либо продуктах, не исключать. То есть подходить грамотно, рассчитывать все грамотно, то есть чтобы организм получал все полноценное, все необходимое для жизни. Ни в коем случае нельзя к экстремальным диетам переходить, потому что это опасно.
Но вот сейчас до Нового года остается 2 недельки всего. За этот короткий промежуток времени есть, ну, вот какие-то здоровые возможности, чтобы подтянуть себя, чтобы привести в порядок, ну как-то подкорректировать фигуру?
Конечно, 2 недели – это колоссальный срок. На самом деле, как можно измениться тело, можно заниматься каждый день. Просто отдавать больше акцент делать на кардио. От часа. Допустим, если каждый день ходить на дорожку, на эллипсоид, то можно скинуть очень много веса лишнего. Подтянуться можно в тренажерном зале. Но, опять же, говорю, всегда грамотно подходите к тренеру. По поводу питания. Больше овощей. Зеленых больше овощей. Углеводы до 4 часов. И акцент делать на белковой пище. Это рыба, курица. И обязательно все грамотно приготовленное, не жареное. Обязательно все либо отварное, либо на пару. Ну, запеченное, без масла. Если следовать этим правилам, то за 2 недели можно ого-го как сбросить. Но да, главное не наесть за ночь.
Вот-вот, на оливье не заплыть за новогодние каникулы, новогоднюю ночь. Ну что ж, Анна, спасибо большое. У нас была сегодня в гостях Анна Вакулина, вице-чемпионка мира по фитнес-бикини. А чемпионат проходил в Доминикане. Анна, спасибо огромное, что вы к нам заглянули.
Вам тоже спасибо.
Успехов, новых наград.
Спасибо большое.
Сейчас мы прервемся на 4 минутки. Новости, короткую рекламу. В следующей части программы советы от представителей Роспотребнадзора, как правильно выбрать алкоголь, чтобы не произошло никаких ЧП.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгения Дмитриева. Доброго утра всем нашим слушателям. И в этой части программы будем говорить о серьезной, очень актуальной вещи. Дело в том, что накануне новогодних праздников очень многие пополняют свои запасы. Пополняют запасы не только продуктов, но и алкогольных напитков. И тут можем наткнуться на одну очень большую неприятность в виде некачественного алкоголя. По данным Роспотребнадзора, с января по сентябрь этого года в России зарегистрировали более 36 тысяч острых отравлений алкоголем. Каждое четвертое закончилось смертью. Это более 9 тысяч случаев летальных исходов. Следственный комитет России рекомендует гражданам более бдительно относиться к покупке спиртного к Новому году. Ведомстве напоминают, что чаще всего подделывают наиболее популярные и дорогие напитки. Поэтому те, кто приобретает такую продукцию по ценам в разы меньше среднерыночной, серьезно рискуют. Бутылки с красивыми этикетками всемирно известных брендов не могут продаваться где-то в подворотне или через интернет практически за копейки. В студии радио «Комсомольская правда» Валентина Алексеевна Афанасьева, главный специалист-эксперт отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как работает Роспотребнадзор с населением в части того, чтобы обезопасить их, чтобы не покупали все-таки на непроверенных интернет-ресурсах алкогольные напитки?
Ну, в первую очередь здесь идет информирование населения о правильной покупке алкогольной продукции. В первую очередь алкогольную продукцию необходимо покупать в магазинах, в предприятиях торговли, в общественном питании, которые имеют лицензию на определенный вид деятельности. Копия этой лицензии обязательно должна быть на предприятии торговли или общественного питания на видном месте. Кроме того, при сомнении в качестве алкогольной продукции потребитель может потребовать у продавца документ, подтверждающий качество этой продукции. Данный документ должен быть оформлен синей печатью, подписью поставщика. И в данном документе должна быть информация о декларации соответствия либо сертификате соответствия, сроки его действия, органе его выдавшим. При покупке алкогольной продукции нужно будет обращать внимание на сроки годности и условия хранения алкогольной продукции.
Ну, то есть, а варианты, когда, например, зашел на сайт, увидел дешевые виски, предположим, надо брать, от этого отказаться категорически?
От этого категорически отказаться, потому что законодательством не предусмотрена дистанционная продажа алкогольной продукции. Она запрещена. Значит, если на сайте имеется информация об индивидуальном предпринимателе либо организации, продающей алкогольную продукцию, то можно писать в управление Роспотребнадзора, и мы проведем проверку данного интернет-магазина. Если на сайте, конечно, указана только контактная информация в виде телефона, то здесь можно будет обратиться в органы полиции, которые могут установить данный факт продажи этой алкогольной продукции, ну и также дополнить и нам сведения, чтобы мы могли в дальнейшем принимать меры.
А какие нарушения чаще всего выявляет Роспотребнадзор при проверках?
Основные нарушения, которые выявлялись при проверках, были как нарушение условий и режимов хранения алкогольной продукции, отсутствие товарно-сопроводительных документов на алкогольную продукцию, продажа пива с истекшим сроком годности, продажа алкогольной продукции на территориях, прилегающих к детским образовательным учреждениям и к учреждениям здравоохранения.
Если, в общем, посмотреть на наш регион, насколько он благополучен и безопасен в плане алкогольной продукции?
По проверенным предприятиям торговли можно с уверенностью сказать, что действительно алкогольная продукция качественная. По поводу интернет-сайтов здесь мы ничего сказать не можем, потому что алкогольная продукция не исследовалась. Ну, она и не должна исследоваться, потому что она... В принципе, реализация ее запрещена.
Не так давно составляли рейтинг самых трезвых городов, регионов России. Так вот, Иркутская область оказалась в самом хвосте этого рейтинга. То есть, это говорит о том, что любят у нас возлияние горячительными напитками сибиряки. Ну, может, погода такая, холодно. Ну, вот Новый год-то дело святое, как говорится. И какие бы могли бы вы дать в завершении беседы рекомендации все-таки конкретно на что обращать внимание при покупке алкогольных напитков? И чего делать категорически нельзя?
Ну, несмотря на то, что в последнее время у нас значительно возрос спрос на продажу или покупку продукции дистанционным способом, то есть через телефон, либо через интернет-сайты, несмотря на то, что покупку эту совершить очень легко, особенно в преддверии Нового года, настоятельно рекомендуем, советуем не покупать все-таки продукцию через интернет-сайты, либо через по телефонам. Покупать товары следует только в магазинах. Только в магазинах. Никаких других способов здесь не предусматривается. И в магазинах, как я уже говорила, необходимо обратить внимание на товарно-сопроводительные документы, которые имеются, на условия хранения, на сроки годности.
Я помню, в начале 2000-х в Иркутской области прокатилась волна отравлений суррогатным алкоголем, но было достаточно давно. А в последнее время фиксируются ли у нас, ну, не вспышки, так скажем, единичные, возможно, случаи, когда именно некачественным алкоголем от него страдают люди?
Единичные случаи отравления алкогольной продукции у нас имеются. То есть регистрируются регулярно. Люди покупают в неположенных местах, по телефонам заказывают, но это единичные случаи. Большая часть отравлений возникает на фоне общей алкогольной интоксикации, и один из 10 случаев – это как раз некачественная алкогольная продукция, купленная через другие руки, заказы в ночь, на такси и тому подобное.
Вам спасибо большое. Напоминаю слушателям, что в гостях на радио «Комсомольская правда» была Валентина Афанасьева, главный специалист-эксперт отдела надзора за питанием населения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Вам большое спасибо, ну и желаю спокойных предновогодних дней, чтобы обошлось без происшествий. И всем нашим слушателям все-таки быть осмотрительными при покупке любых продуктов, ну тем более алкоголя. Ну а теперь о приятном. В середине декабря в Иркутске начнут устанавливать елки в округах. По предварительной информации, в Ленинском округе появится 37 елок, в Правобережном 24, в Октябрьском 36 и в Свердловском 43. Возле каждой из них предусмотрено проведение игровой программы, так что сможете провести выходные дни с детьми. Главные елки округов обозначат, кстати, на специальной карте, которую разместят на информационных стендах, а также на сайтах администрации Иркутска. Ну а всего же в Иркутске пройдет более 100 праздничных мероприятий, которые будут посвящены новогодним праздникам. С 20 по 31 декабря в городе будут работать 24 елочных базара. В настоящее время еще уточняется место их размещения. В этом году в Иркутске впервые также будут задействованы острова Юности, Конные, также залив Якоби. На Юности начали заливать дорожки для катания на коньках, а также детский каток в Сиднейской опере. На Конном острове появятся лыжные трассы длиной 2,4 километра. На заливе Якоби уже оборудован каток. И для предотвращения выезда транспорта на лед по согласованию с ГИМС берег уже отсыпали снегом. Идет также заготовка льда для сооружения семейных парков отдыха на острове Конный и заливе Якоби. Так что площадок для новогодних развлечений стало в нашем городе еще больше, что не может не радовать. Все говорит о том, что Новый год совсем не за горами. Предпраздничного вам настроения. И встречаемся сегодня в программе «Тема дня» в 18:05. Хмурится.
тебя поздравляю, с Новым годом желаю, чтобы словно подснежник улыбалась ты. Я тебя поздравляю, только не обещаю, все пока зажигаю, ты меня прости. Снегом все дома занесет, ночью к нам идет Новый год. Я тебя поздравляю, с Новым годом желаю, чтобы словно подснежник улыбалась ты.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». В этой части программы мы продолжим тему мошенников, мошенничества и поговорим сейчас об этой проблеме вместе с руководителем пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяной Сулоевой. Доброе утро.
Доброе утро.
Татьяна, ну вот мошенники – это такая история, знаете, многоиграющая. В том числе сотрудники Пенсионного фонда твердят без устали, что никогда не ходят по квартирам, никаких квартирных обходов не производят сотрудники ПФР. Но показывает на деле практика, что это не всегда имеет какое-то воздействие, и по-прежнему иркутяне попадаются на удочку таких товарищей.
К сожалению, это так, и мы действительно, вот благодаря вам, в том числе благодаря вашему радио, благодаря другим средствам массовой информации, мы стараемся всеми возможными способами донести до людей, чтобы они помнили о своей личной безопасности. Но, может быть, дело в том, что всякий раз злоумышленники изобретают что-то новое. Они тоже следят, так сказать, они в теме, они следят за тем, что происходит, и очень быстро подстраиваются вот под эту историю, да. Сейчас возьмем самую актуальную на сегодняшний день тему. Это выплата 5000 рублей пенсионерам, которая будет произведена в январе. Как только прозвучала информация об этой выплате по телевидению, как только в средствах массовой информации информация появилась, нашлись сразу же люди, которые начали ходить по домам и говорить, ну вот пример, да, я приведу. У нас, например, был случай в Ленинском районе Иркутска, причем несколько сразу случаев было, когда ходили по домам некие люди и начинали говорить: а вот вы слышали про путинские 5000? Вот мы сейчас ходим, мы из Пенсионного фонда, мы ходим, собираем списки тех, кому положена эта выплата. Хотя на самом деле выплата положена абсолютно всем, никаких списков, конечно же, никто не собирает, потому что информация о всех получателях пенсий, разумеется, есть в Пенсионном фонде, но люди, увы, продолжают верить, продолжают впускать в дом, продолжают в том числе давать посторонним людям свои персональные данные, то есть паспортные данные, данные, самое страшное, данные банковских карт, вплоть там до пин-кодов, до проверочных слов и так далее. Это очень-очень серьезная проблема на самом деле.
Телефон прямого эфира 208-005. Уважаемые слушатели, а вы лично сталкивались с такими мошенниками или, возможно, кто-то из ваших родственников пожилого возраста в том числе? Поделитесь вашими историями. 208-005. Ну и что, наверное, важнее, как обезопасить в том числе пожилых людей. А мы с тобой, Татьяна, за эфиром обсуждали, что все-таки психологический аспект, наверное, важнее, потому что пожилые люди, ну вот они в другое время выросли, в другое время были в таком взрослом сознательном возрасте, и
как-то тогда было принято доверять. Сейчас этого делать категорически нельзя. Вот что делать, как быть, как проработать со своими пожилыми родственниками, чтобы не было неприятностей таких?
На самом деле, да. Я вот по своей маме, моя мама тоже пожилая женщина, и вот я, глядя на нее, вижу, что действительно несложно человеку позвонить перед этим, вот постучался в дверь незнакомый человек, да, позвонить в соответствующую службу и узнать, направляли ли в дом такого человека действительно. Это несложно сделать пожилому человеку, им тяжело психологически. Как это я не доверяю человеку? Они к этому не привыкли. Но я вот, например, поделилась с тобой, да, перед эфиром, сейчас поделюсь со слушателями, как я поступила в отношении своей мамы, что я ей говорю. Конечно, если вы стали жертвой злоумышленника, то здесь первый ваш звонок, первое ваше обращение будет, разумеется, в полицию. Но все-таки лучше звонок делать до того, как человек вошел к вам домой. Поэтому у себя дома я сделала так. Я распечатала список телефонов. На самом деле их не очень много, там порядка 10 номеров. И вот этот список у нас висит дома в коридоре возле домофона. И маму я настраиваю на следующее. Если позвонил в дом человек, человек представился, а кем у нас любят представляться злоумышленники? Это из ЖЭУ, это полиция, это там, не знаю, из пенсионного фонда, из соцзащиты. Вот около 10 номеров: энергосбытовая компания, управляющая компания, органы социальной защиты, поликлиника. Эти телефоны у нас висят на стенке прямо рядом с домофоном. И как только человек звонит в дверь, да, нужно в первую очередь позвонить вот в соответствующую службу, в соответствующее учреждение и поинтересоваться, действительно ли направляли такого специалиста.
Ну, а прямо сейчас к нам могут дозвониться наши слушатели. С нами на связи Любовь Тихоновна. Доброе утро.
Доброе утро. Девочки, вот знаете, у меня много, вот то, что вы перечисляете, я уже все, мне 87 лет. Так же и про внука, что в аварию попал. Но это было года два тому назад. И говорить не может. И вы... Я же деньги собирала, и как вам отдать? А они говорят, что мы вас и сами увидим. Так. А сейчас ходит. Значит, сначала девушка звонит насчет профилактики этих пластиковых окон. Понимаете? Не только у меня уже были. Но хорошо, что у меня присутствовал слесарь по ремонту унитазов вот этих. И он сразу попросил, парень зашел. Это у меня так было. А тут вот, это было в сентябре. Сначала звонят девушка, а потом уже заходит парень. Ну, у нас и хорошо, что парень был. И он высокий у меня парень, и сосед. И налаживали поплавок там в унитазе. А, и он сразу, этот парень, мой сосед, попросил документы. Ну, он же подал, якобы, ну, не уходил мой наш сосед. А это там, что он там смотрел в окнах, ничего не знаю. А сейчас моей приятельнице, ей вообще 94 года. И она, Люба, вот мне ведь позвонили, что сначала девушка представилась, а где они телефоны наши без?
Да, это вопрос, конечно.
И к вам сейчас говорит это, к вам зайдет парень. Ага. Она мне поэтому звонит, Люба, что я боюсь открывать, вот что она сама по какой-то видит. Никому, Ира, не открывай, никому. И все же приехали, она никому не открыла. Что же вы так ведь, она, да, я вам открываю, и ложит трубку, говорит сразу. Ложит трубку, Ира, не разговаривай с ними. И что, ходят вот так, пластиковые окна, профилактику какую-то сейчас. Это что такое, а? Ну, нападение на нас, стариков. Вот, главное, старый, все работают, вот у меня соседи. Хорошо, что я дома. Я тоже, как вы говорите, смотреть надо еще и за соседями. Потому что в школу идут, на работу молодые. А мы вот старенькие, я уже слышу. Слышу, кому звонят, и сразу в глазок смотрю. Смотрю, понимаешь. Вот действительно надо смотреть за ними.
Она да, спасибо. Сколько? Да, спасибо большое, Любовь Тихоновна.
Давайте,
спасибо вам
хорошие.
Большое. Много, ценные советы. Много.
Спасибо, да. Действительно, давайте. Вот самое главное, да, сказала слушательница, что никому, ну, увы, но это так, да, никому она не открыла. Вот, наверное, это ключевое, потому что действительно сейчас очень мало кто из коммунальных служб или из других учреждений, очень мало кто сейчас действительно ходит по домам, тем более без предупреждения. По крайней мере, всегда, если служба газа проверку какую-то проводит, если другие службы проводят, обычно либо объявления какие-то перед этим вывешиваются, либо что-то. Понятно, что объявления могут вывесить и те же злоумышленники, да? Поэтому лучше перестраховаться. Но вот абсолютно верно, да, сказала слушательница.
Да, Татьяна, кстати, в Фейсбуке поднималась совсем недавно тоже эта тема, и вы, как представитель пенсионного фонда, вот искали некие, ну, возможные варианты работы, донесения информации до жителей, чтобы она до них доходила, потому что, к сожалению, когда слышат предупреждения, их почему-то слушают, но не слышат. А какие-то отдельные советы, подсказки вы получили от коллег, возможно, от пользователей соцсети?
Да, получили, поэтому большое спасибо. В пятницу действительно у нас в Фейсбуке такое обсуждение было. Благодарю всех, кто свое мнение высказывал. Вот на сегодняшний день мне очень понравилась идея поработать, возможно, с управляющими компаниями по поводу информационных сообщений, предупреждений, да, в подъездах разместить. Во-первых, люди, которые будут идти по подъезду, да, они будут это видеть. А во-вторых, это самое главное, предупреждение для самих мошенников, которые будут заходить в подъезд и видеть, что там о них уже знают. Не о них конкретно, да, но там люди предупрежден, значит, вооружен. То есть люди понимают, что, например, сотрудники пенсионного фонда ни при каких условиях по домам не ходят.
А в пенсионном фонде есть горячая линия?
Совершенно верно, есть горячая линия. Телефон запомнить очень легко, 47-40. Поэтому если вдруг, еще раз, к вам стучится в дом некто и говорит, что я из пенсионного фонда, ну, первое, что надо помнить, конечно, из пенсионного фонда, государственного пенсионного фонда, Пенсионный фонд России, домой прийти никто не может, но если вы прямо вот очень-очень сильно сомневаетесь и хотите лично услышать там и убедиться в этом, то еще до того, как человек вошел к вам домой, вы можете позвонить на наш номер 47-40 и лично убедиться в том, задать вопрос, отправляли, не отправляли, что вообще происходит, и по любым другим вопросам, которые касаются пенсионного обеспечения.
Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня в студии на радио «Комсомольская правда» была руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулоева. Спасибо за ваши советы. Я надеюсь, что нашим слушателям они будут полезны. И, ну, кто предупрежден, тот вооружен.
Спасибо, хорошего дня и берегите себя.
Утро. На радио «Комсомольская правда».